режиме. Все мероприятия в самой Северной Корее и во внешнеполитической сфере проводятся без изменений.
Заявил представитель южнокорейского правительства. На востоке Багдада в результате двух взрывов погибли три человека. Первая бомба была заложена у дороги и сработала, когда мимо проезжал автобус, перевозивший сотрудников Иракского министерства жилищного строительства. Вторая бомба взорвалась под машиной такси. Американские военные сообщили о гибели морского пехотинца в результате несчастного случая на военной базе на западе Ирака. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ведущие политические силы Украины не поддержали инициативу премьер-министра Юлии Тимошенко. Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Германии вышел фильм о террористической организации «Фракция Красной Армии», вызвавшей большие и острые общественные дискуссии. Эти и другие темы и события, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. На Украине ведущие политические силы не поддержали инициативу премьер-министра Юлии Тимошенко. Накануне в телеобращении к народу она призвала создать парламентскую коалицию для защиты от мирового финансового кризиса и на ее основе сформировать новое правительство, отказавшись при этом от проведения досрочных выборов Верховной Рады. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко президент Виктор Ющенко. По его мнению, широкая парламентская коалиция, на создании которой настаивает премьер-министр, будет уступать по легитимности, мобильности и профессиональному уровню Совету национальной безопасности и обороны. Именно этот орган, убежден глава государства, должен стать основным координационным центром для защиты страны от глобального финансового кризиса. Собственный план по спасению национальной экономики Виктор Ющенко представил на внеочередном заседании СНБО. А Юлия Тимошенко собиралась обсудить свою инициативу на заседании с участием руководителей парламентских фракций. Однако на эту встречу пришли только лидеры ее блока, коммунистов и несколько депутатов от нашей Украины народной самообороны, поддерживающих позицию премьера. Проигнорировали переговоры руководители НУНЦа, блока Литвина и партии регионов. Как отмечается в заявлении регионалов, Тимошенко своим призывом создать коалицию для борьбы с финансовым кризисом пытается снять с себя ответственность и остаться при власти. Об инициативе Юлии Тимошенко говорит президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Когда мировые элиты объединяются, когда проводятся какие-то координационные встречи министров иностранных дел, финансов, ведущих экономических развитых стран, когда во многих странах элиты объединяются, я думаю, что это абсолютно логический процесс был бы в Украине. Это нормальное предложение, оно соответствует ситуации в условиях, когда грядет глобальный экономический кризис, когда перед страной стоят серьезные угрозы, необходимо объединить свои усилия и найти адекватные ответы на эти угрозы. Однако мы видим, что, к сожалению, тест на ответственность перед обществом большинство политических сил не прошло. Инициатива премьера, она не получила должной поддержки. Наверное, внутрипартийные интересы возобладали, такие узкокорпоративные интересы возобладали над логикой действий страны и политического класса в условиях надвигающихся угроз. Все это негативно будет сказываться на возможности государства, общества развиваться во время кризисных явлений.
Украинские власти сейчас ведут переговоры с Международным валютным фондом. Он может выделить Украине кредит в размере от 3 до 14 миллиардов долларов для стабилизации банковской системы. Однако главным условием для этого должна быть политическая стабильность в стране, подчеркивают в правительстве. Между тем, Юлия Тимошенко заявила, что готова уступить премьерское кресло, если сформированная по ее инициативе коалиция назовет другую кандидатуру. кандидатуру.
Что
касается должности премьер-министра, то какая-либо коалиция, которая будет сформирована в парламенте, предложит свою кандидатуру. И тогда все будет происходить по Конституции. По мнению экспертов, Ющенко мог бы отсрочить парламентские выборы на несколько месяцев, если бы Тимошенко отказалась от должности премьер-министра, и главе государства и его союзникам удалось бы сформировать временное техническое правительство. Игорь Жданов считает, что такой вариант вряд ли возможен.
Изменение правительства при условии, что Тимошенко не будет премьером, вряд ли получит поддержку среди того же Бьют и так далее. Но, на мой взгляд, такая постановка вопроса, она не имеет политической перспективы. По вопросу перенесения выборов, я думаю, что тут будет определяться несколько другими факторами, а именно судебными процессами, которые инициирует Бьют, и вопросами финансирования выборов. Денег до сих пор на выборы нет, что ставит под угрозу их проведение не только 7 декабря, уже о 7 декабре вряд ли можно сейчас даже говорить, а вообще говорит о том, что они могут и не состояться даже в этом году.
В конце прошлой недели президент Виктор Ющенко ликвидировал окружной суд Киева, приостановивший его указ о роспуске парламента, и вместо него создал 2 новых суда – Левобережный и Центральный. Последний, как утверждают в президентской канцелярии, восстановил действие указа, а с ним и избирательную кампанию. Однако в Центризбиркоме до сих пор не получили соответствующего судебного постановления. Как выясняется, у новообразованного суда нет печати. Изготовить ее могут в одном из структурных подразделений МВД. Но его глава, лидер народной самообороны Юрий Луценко, открыто поддерживает позицию Тимошенко. По этой причине вряд ли печать появится у суда в ближайшие дни. А без нее любые решения недействительны. Поставить точку в судебной волоките может и апелляционный суд украинской столицы. В очередной раз он рассмотрит законность указа о роспуске Рады 21 октября. Однако и это заседание, скорее всего, не будет последним. Несмотря на такое развитие событий, предвыборная кампания на Украине набирает обороты, убежден политолог Андрей Ермолаев.
Участники выборов уже вовсю занимаются выборной кампанией. Даже судебные процессы, связанные с тягомотиной вокруг даты процедур, это тоже выбор. Используется как инструмент влияния на избирателя, мобилизация, внимание. От выборов никуда не деться. Просто это не только юридический процесс, это еще и политический процесс, и информационно-идеологический процесс. Процедурно он пока завяз, но информационно-политически и идеологически на всех парах.
Президент Виктор Ющенко в ближайшие часы может объявить о приостановке на один день действия своего указа о роспуске Верховной Рады, для того чтобы депутаты проголосовали за поправки к бюджету, предполагающие финансирование выборов. Кроме того, в президентской канцелярии не исключают, что глава государства подпишет второй указ о перевыборах, в котором будет значиться уже новая дата голосования. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокат Алексаняна, а также его правозащитники требуют освободить его из-под стражи по медицинским показаниям. Он смертельно болен. В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку с требованием проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Никто не пострадал. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от последствий мирового финансового кризиса. На севере Афганистана в результате теракта, по данным полиции, убиты 5 детей, тяжело ранены 2 солдата афганской армии. На востоке Багдада в результате 2 взрывов погибли 3 человека. Турецкие СМИ сообщают, что в городе Дагубаязид в ходе столкновений с полицией скончался один из курдских манифестантов. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте. Ну и, собственно, вновь вам слово. Какова, на ваш взгляд, главная тема? Вернее, это-то понятно. Я неправильно сформулировал вопрос. Я спрошу так. Наиболее интересная статья по этой главной теме.
Вы знаете, конечно, как и в Европе, на первых полосах всех ведущих американских газет газетах. Газета – это, конечно, Пауэлл, решивший поддержать Обаму. И в «Нью-Йорк Таймс», и в «Вашингтон Пост», и в «Лос-Анджелес Таймс», и в «Уолл Стрит Джорнал». Но вот любопытная заметка в «Нью-Йорк Таймс», там же сообщение, что предвыборный штаб демократов объявил, что он в сентябре собрал более 150 миллионов долларов пожертвований на избирательную кампанию президентскую. И, по словам газеты, эта ошеломляющая сумма более чем в два раза превосходит собранное в августе 66 миллионов. А это был рекорд для ежемесячного сбора средств на такие нужды. USA Today выделяет замечание бывшего госсекретаря, что некоторые решения Джона Маккейна, и в первую очередь его выбор своей напарницы в президентской гонке Сары Пейлин, вызвали у него сомнения относительно рассудительности Маккейна. Цитата. «Я не думаю, что Пейлин готова стать президентом США», — отметил Пауэлл. «А напарник Обамы, сенатор Джо Байден, был бы готов с первого дня». В других изданиях особо выделено, что, по словам Колина Пауэлла, одна из причин, по которой он решил отвернуться от собственной партии, заключается в том, что он, Пауэлл, пришел к выводу, что у Обамы больше шансов наладить менее напряженные отношения с американскими союзниками за рубежом. Приводится такая цитата. «Настало время протянуть руку союзникам. Нам нужно показать миру, что в Белом доме сидит новая администрация, готовая к новому диалогу». И, кажется, нет издания, где не цитировались бы следующие слова Пауэлла. «Я искренне верю, что на данном этапе американской истории нам нужен президент, который будет не только продолжать ту же политику, которую мы проводили на протяжении последних лет. Нам нужен президент, способный провести трансформацию этой политики. Именно поэтому я буду голосовать за Барака Обаму».
Владимир, кроме вот этой главной темы для США, безусловно, первоочередной, ближайшие и две недели, и далее, и что еще можно назвать как вот первополосная вещь?
Ну, как всегда, на первых полосах, как всегда в последний месяц, скажем так, на первых полосах много о кризисе нынешнем. Но сегодня, как и в европейской, впрочем, печати, очень много таких публикаций, связанных так или иначе с Россией. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что, я цитирую, «российские сверхбогачи пострадали от глобального финансового кризиса сильнее и незамедлительнее, чем элита других стран мира». Газета очень подробно описывает нынешние невзгоды российского бывшего олигарха Олега Дерипаски. Цитата. «После ареста Ходорковского в 2003 году все игроки усвоили, каковы правила при Путине. Щедроты государства предоставляются сугубо в обмен на лояльность и жертвование денег на любимые проекты Кремля». И, пишет газета, Дерипаска довольно строго соблюдал эти правила, но вот обвал акций создал для него очень большие проблемы. Он вынужден был сбыть свои инвестиции в канадской компании Magna International, а на прошлой неделе продал почти 10% немецкой строительной компании Hochtief и рефинансировал долю свою в австрийской строительной компании Strabag. Занял в Raiffeisenbank около 500 миллионов евро. Вот теперь ему предстоит срочно найти деньги, чтобы отдать часть своих долгов
западным банкам,
западным Deutsche Bank в частности, иначе он лишится части собственности, вот как. А Wall Street Journal пишет о мировом кризисе как испытании для Путина. Путин должен попытаться сохранить рост экономики при падении цен на нефть.
Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц рассказал нам о некоторых материалах в свежих американских газетах. Мы продолжаем время свободы. В минувшие выходные в Ингушетии неизвестное вооруженное формирование вступило в столкновение с федеральными военнослужащими и республиканскими силовыми структурами. Российские информационные агентства сообщили, что убиты 2 солдат и еще 5 ранены. Другие источники в Ингушетии утверждают, что более 50 российских военнослужащих погибли в этом бою. Это произошло на трассе между селами Галашки и Мужичи. Кроме того, в ночь на понедельник были и другие нападения на сотрудников милиции и ФСБ в других населенных пунктах Ингушетии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По мнению экспертов, вооруженные бандформирования объявили в Ингушетии войну федеральным и республиканским властям. Обстановка, которая сложилась в республике, по их мнению, напоминает ситуацию в Чечне в начале Второй военной кампании. В субботу утром неизвестные лица обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск, дислоцирующихся в селении Алхасты Сунжинского района. Агентство, ссылаясь на источник из Сунжинского РОВД, сообщает о том, что колонна состояла из 3 бронетранспортеров, 3 военных грузовиков «Урал» и 3 автомобилей «УАЗ». Далее, по сведениям агентства, на помощь колонне выехало подразделение внутренних войск, которое тоже попало под обстрел. Погибли 3 военнослужащих и 5 получили ранения. Вооруженные инциденты произошли в Ингушетии и в ночь с воскресенья на понедельник, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Неизвестные молгобеки обстреляли дом, принадлежащий сотруднику районного отдела милиции Мусе Цичоеву. Затем через 1.5 часа в селении Инарки был совершен обстрел дома, в котором проживает со своей семьей начальник отдела управления ФСБ Ингушетии по Молгобекскому району Амур Картоев. В обоих случаях, как сообщили в правоохранительном органе, на Ингушетии пострадавших нет. Домовладением причинен незначительный ущерб. По предположению следователей, обстрел был совершен одной и той же группой. В понедельник, примерно в 1:00 ночи, была обстреляна база ингушского ОМОНа, располагающаяся в городе Карабулак. Нападавшие применяли подствольные гранатометы и огнестрельное оружие. После того, как бойцы ОМОНа открыли ответный огонь, боевики скрылись. Оперативно начатые поиски результатов не дали.
Рассказывал наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов. В интервью интернет-сайтом «Кавказский узел» и «Газета.ру» бывший президент Ингушетии Руслан Аушев заявил, что в республике очевидны элементы гражданской войны. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев согласен с бывшим ингушским президентом.
Я разделяю точку зрения Аушева, потому что на самом деле в Ингушетии уже несколько лет идет гражданская война. Вся лишь разница в том, что какую фазу она активную, пассивную приобретает со временем. Я могу констатировать, что по истечении времени фаза активности в Ингушетии увеличивается. Гражданской войны, противостояния. И вот этой своей верхней точки, своей апогеи, вот эта фаза, она еще не достигла.
По мнению Руслана Ауша, вопрос номер 1 – это задача федерального центра объединить Ингушетию и Чечню. Эта попытка приведет к противостоянию чеченского и ингушского народов. Судя по высказываниям Руслана Аушева, федеральный центр со временем планирует оставить на Северном Кавказе только 4 национальные республики – Чечено-Ингушетию, Дагестан, Осетию и Кабарду. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди российский региональный репортаж. В Петербурге, одном из самых старых во всех смыслах слова городов России, запущен социальный проект под названием «Лучшая половина жизни». Он направлен на изменение отношения общества к пенсионерам, многие из которых могут вести активный образ жизни. И главное, на повышение самооценки самих пожилых людей, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Долгое время в мире существовал стереотип, что полноценная жизнь возможна только в молодости. Он давно разрушен на Западе, но ведь и в России идет тот же процесс, что везде – старение населения. В Петербурге за последние 15 лет число долгожителей, людей старше 90 лет, утроилось. Но в городе очень много тех, кто, несмотря на свой почтенный возраст и высокую профессиональную конкуренцию, остаются востребованными в самых разных профессиональных областях. Активная жизнь – лучше лекарства от старости. Эту истину хочет доказать социальный проект информагентства «Росбалт» «Лучшая половина жизни», говорит руководитель проекта Евгений Зубарев.
Потребительская психология, сложившаяся, к сожалению, среди зрелой возрастной части российского общества, она мешает самим зрелым людям чувствовать себя здраво. Да и сама эта потребительская психология, кстати, она же не основана на реальности. Все знают, да, что государство сейчас, мягко говоря, не может помочь так, как следует. пожилым людям. Да и не нужно, на наш взгляд, этого делать. Мы заказывали исследование агентства социальной информации с тем, чтобы посмотреть, насколько люди готовы будут вот, поменять свое мировоззрение. Могу сказать сразу, люди не готовы. Когда мы просили их прокомментировать репортажи, которые делали специально в рамках нашего проекта, зрелость по-американски, зрелость по-японски, зрелость по-немецки, многие говорили социологам, что они и знать не хотят этого, они и так понимают, что там люди живут лучше, но изменять как-то ситуацию они бы не хотели. Это плохо, на наш взгляд, и совершенно очевидно, что надо с этим что-то делать, с этим отношением, и мы рассчитываем, что наш проект сделает это.
Но есть много стариков, которым нужно совсем другое – уход, забота, лечение и часто помощь психиатра, говорит врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович.
Пожилых и старых людей становится с каждым годом все больше, а оказывать им помощь практически некому. В некоторых поликлиниках существуют геронтологические кабинеты, в некоторых вообще нету специалистов, а люди-то болеют. До 20% вызовов нашей службы приходится на долю вот таких пожилых и старых людей, заболевших остро с психическими расстройствами, представляющими опасность для окружающих.
Но это совсем не значит, что пожилые люди не могут активно работать, подчеркивает Олег Аронович.
На ленинградской скорой помощи очень много врачей и фельдшеров старше 60 лет. И это золотой фонд нашей вот медицины, потому что это люди с огромным практическим опытом. У них нет проблем с возрастными какими-то изменениями. Они работают, они помогают, они этим живы. Это их тонизирует, они работают, потому что не мыслят себя без работы.
Поэтому идея активного долголетия кажется столь актуальной. Старение общества – закономерный этап развития цивилизации. Будущее принадлежит обществу старшего возраста, поскольку страны, где пожилых людей больше, более стабильны, говорит главный специалист Петербурга по геронтологии и гериатрии Владимир Хавенсон.
Необходим повышение пенсионного возраста. Прежде всего, женщины. 55 лет. Нигде в мире этого нет. 60 лет – в самый раз. Это как минимум. А вообще-то сторонник, когда человек почувствует, что ему тяжело, тогда он должен ходить на пенсию. А главным является, как он работает. Вот, пожалуйста, академик Лапин, директор Института медицинской приматологии. В этом году исполнилось 87 лет. Действующий директор прекрасно, нет тут даже замены. Академик Комаров, 88 лет. И мы это видим сплошь и рядом. То есть, те, кто могут работать, они должны работать. Это абсолютное веление времени, и так оно и будет. Другой вопрос, как сохранить здоровье, чтобы трудиться? Вот для этого у нас в Санкт-Петербурге институт, который вот я возглавляю, Институт геронтологии, разработана система мер по снижению смертности и замедлению возрастной патологии. Программа, на чем она основана? Применение веществ, препаратов комплексно для восстановления синтеза белка. Это же не лекарство, это больше, так сказать, профилактические некие биорегуляторы. И я считаю, что здесь должно быть больше места именно оптимизму и повышение планки работоспособности и эффективности человека в социуме. Это важнейшая задача.
Главный аспект этой проблемы психологический, считает ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов.
Массовая культура агрессивно насаждает жесткую связь юности и всего позитивного. И если общество считает, что 50-60-летний человек – это тот, который должен забывать о каких-то порывах, то так оно и происходит.
Поэтому Лев Щеглов считает проект «Лучшая половина жизни» чрезвычайно актуальным, особенно в старом городе Петербурге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОС Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокаты Алексаняна, а также правозащитники требуют освободить его из-под стражи, потому что он смертельно болен. В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку с требованием проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Убитых и раненых нет. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от последствий мирового финансового кризиса. Турецкие СМИ сообщили, что в городе Дагубаязид в ходе столкновений с полицией скончался один из курдских манифестантов. Точная причина смерти пока не установлена. Курдские демонстрации проходят по всей Турции с конца прошлой недели, после того, как появились сообщения о жестоком обращении с курдским лидером Абдуллахом Аджаланом, отбывающим пожизненное заключение. Авиакомпания «Интеравия» выполнила все задержанные за последние дни рейсы. Об этом сообщило Министерство транспорта России. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна приятная новость. В Манеже открылась ретроспективная выставка венгерского фотографа Мартина Мункачи. Работы Мункачи оказали существенное влияние на очень многих мастеров фотографии, в их числе, например, легендарный Анри Картье-Брессон. На этой выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Когда Картье-Брессон увидел снимок «Три мальчика на озере Танганьика», сделанный Мункачи в 1930 году в Либерии, эта работа произвела на начинающего тогда мастера столь сильное впечатление, что спустя много лет он писал: «Я неожиданно понял, что с помощью фотографии можно зафиксировать бесконечность в одном моменте времени». Мункачи довелось жить во многих странах. Он перепробовал, кажется, все жанры – репортажные снимки, спортивную фотографию, фотопортрет. Но всегда предпочитал, чтобы снимок передавал стремительность движения. Так Фред Астер на знаменитой фотографии Мункачи снят в тот момент танца, когда земли касается один лишь краешек носка его белого башмака. И только Марлен Дитрих повсюду неподвижно и статуарно. Тут даже Мункачи не в силах был что-либо изменить. Выставку организовал и привез в Москву известный немецкий фотограф и коллекционер Франц Кристиан Гундлах. Ему слово.
Для него было важно именно само движение как таковое. И через движение хотел показать человека, зафиксировать, будь то женщина или мужчина. Он снимал и с высоты, и с самолета. Он снимал, привязывая себя к автомобилю, и на полной скорости снимал какие-то другие объекты. Например, вот здесь есть фотография женщины, которая танцует, и она заснята в прыжке. Было очень сложно это сделать. Мункачи был своего рода инноватором техническим в этой сфере, поскольку пленка была слабо чувствительна, это было сделать очень сложно. Но он поймал такой мертвый момент, мертвую точку, когда можно было это сделать.
Был период, когда имя этого фотографа практически забыли. А сейчас он прославлен. Можно ли говорить о том, что это знаменитый художник?
Да, можно сказать с полной уверенностью, что этот человек был открыт заново, этот художник. Эта выставка, которую вы видите сейчас в Москве, она была сначала показана в Гамбурге, затем в Берлине, потом в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, затем она поедет в Будапешт, затем в Мадрид. Только в Соединенных Штатах издательство продало около 10 тысяч каталогов. На этой выставке есть 3-4 фотографии, которые, можно сказать, уникальны и являются ключевыми моментами в истории фотографии 20 века.
Доктор Гундлах имеет в виду уже упомянутых мною 3 мальчиков, а также снимки «Дети, играющие на лугу» и «Мотоциклист». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит наша рубрика «Культура», новости и комментарии.
В воскресенье во Франкфурте завершилась международная книжная ярмарка. По посещаемости нынешняя 60-я ярмарка побила все рекорды. Только в субботу ее посетили 78 218 человек. В минувшие выходные в Венском аэропорту состоялась художественная акция «I love you, Vienna». В ней принимали участие российские художники, представившие публике свои видеоработы. Среди участников выставки «Синие носы», Олег Кулик, Виктор Олимпиев, Владислав Мамышев, Монро и другие. Аэропорт был выбран для проведения выставки как место ожидания, где художники могут непосредственно обратиться к международной аудитории. Журнал «Нью-Йоркер» опубликовал рассказ «Мальчик, который никогда не видел море» лауреата Нобелевской премии 2008 года французского писателя Жана Мари Леклезио. Это первая публикация лауреата в престижном американском журнале. В Мюнхене вручены музыкальные премии «Эхо». Среди лауреатов в номинации «Молодые музыканты» московский пианист Николай Токарев. Премией за вклад в музыкальную культуру награжден испанский тенор Хосе Карарес. В номинации «Лучшие певцы» победили итальянка Чичилия Бартоли и француз Филипп Яруски. Композитор Ллойд Уэббер, автор 16 популярных мюзиклов, намерен сочинить песню для английской группы или солиста, которые примут участие в конкурсе Евровидения в мае будущего года в Москве. В последние годы английские музыканты выступали на конкурсе песни Евровидения крайне неудачно. Легендарный американский актер Кирк Дуглас призвал молодых американцев принять участие в предстоящих президентских выборах. Он выступил с этим заявлением в интернете. Кирк Дуглас прославился исполнением главных ролей в таких фильмах, как «Спартак», «Чемпион», «Тропы славы» и других. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Знаменитые актеры, модели, мисс красоты разных стран и вселенной все чаще публично высказываются о политике, общественных проблемах, теологических аспектах современной религии. Особенно любопытно послушать моделей, которым по долгу службы предписано дефилировать, а не разговаривать. 91-летнему Кирку Дугласу нужно отдать должное. Он не прикидывается интеллектуалом. Он говорит о том, в чем знает толк. В обращении, адресованном молодым американцам, актер дает такую характеристику кандидату в вице-президенты от республиканской партии Сары Пейлин. Она просто очаровательна, у нее отличные ноги, она хороша собой, за словом в карман не полезет, но когда я думаю о ней как о возможном президенте, у меня появляются сомнения. Мнение как мнение. Мне кажется, что даже модели, избранные послами доброй воли ООН, могут принести пользу. На знаменитости слетается пресса, к ним тянется публика. Благодаря физическому присутствию звезд, камеры и объективы иногда наводят фокус на человеческую боль, на раны и гнойники человечества. Ну а что до мнений и призывов, то ими можно пренебречь или, наоборот, прислушаться.
С новостями культуры вас сегодня познакомили мои коллеги Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Главное событие американской президентской кампании последнего времени – это заявление Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря в администрации республиканца Буша, о том, что он поддерживает демократа Барака Обаму. Некоторые сетевые англоязычные отклики в очередном выпуске нашей рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Поддержка Обамы Колином Пауэллом вызвала следующую реакцию. Это гвоздь в гроб Маккейна. Такой устрашающий заголовок можно увидеть на сайте Арианны Хаффингтон, нью-йоркской миллионерши и светской львицы, которая ведет популярный блог Huffington Post. Симпатии Хаффингтон на стороне демократов. Отсюда и торжествующий тон.
Поддержка, оказанная Пауэллом Обаме, сотрясла мир политики. Законодатели и эксперты со всех сторон политического спектра говорят о значительном усилении позиции демократического претендента. Бывший республиканский спикер Ньют Гингрич сказал каналу ABC: «Всего один мощный удар, и все аргументы, продиктованные опытом, становятся бессмысленными». Даже Кевин Мэддон, бывший представитель Митта Ромни, который недавно с шумом заявил о своей поддержке Маккейна, был вынужден признать: «Сам факт поддержки кем-то одного из кандидатов призван подчеркнуть те черты, которые избиратели уже знают о его персональных и идеологических предпочтениях. А заявление Пауэлла важно еще и потому, что это месседж тем демократам и независимым избирателям, которые еще не определились».
Однако вернемся к событиям минувшего уикенда, которые сотрясали президентскую кампанию. Предлагаю вашему вниманию три заявления в той хронологической последовательности, как они были сделаны. Колин Пауэлл.
У него есть и стиль, и содержательность. Он будет соответствовать стандарту успешного президента, став исключительным президентом. Думаю, как личность он способен к трансформации и представляет новое поколение, которое приходит на мировую арену, на американскую политическую сцену.
Барак Обама в самых превосходных степенях благодарит Колина Пауэлла за поддержку.
Великий солдат и государственный деятель, великий американец, поддержал нашу кампанию за перемены. Для меня было честью время от времени получать его мудрые советы в последние несколько лет. Но сегодня мне была оказана особая честь, которую я принимаю с глубоким уважением. Генерал Колин Пауэлл выразил мне поддержку.
Джон Маккейн разочарован, но старается сохранить лицо.
Я всегда уважал генерала Колина Пауэлла и восхищался им. Мы давние друзья. Нынешнее его заявление не сюрприз для меня. Но я очень рад тому, что меня поддерживают четыре других бывших госсекретаря. Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер, Лоуренс Иглбергер и Александр Хейк. Я также горжусь поддержкой более чем 200 отставных генералов и адмиралов. Но я по-прежнему уважаю и восхищаюсь бывшим госсекретарем Пауэллом.
Теперь снова об онлайновых откликах на американские политические события конца прошлой недели. Британский сайт Marbury, посвященный американской политике. Запись под заголовком «Сокрушительный удар».
Обычно я не придерживаюсь того взгляда, что публичная поддержка известными лицами одного из кандидатов играет важную роль. Но заявление Колина Пауэлла действительно нанесло сокрушительный удар по уже неуверенной кампании Маккейна. Не только потому, что Пауэлл усилил позиции Обамы, как человека, способного вести внешнюю политику. Генерал показал, что знает, как предпринять жестокую атаку. Его ремарки касались всех негативных сторон кампании Маккейна. Он нанес несколько на вид не сильных, но точно рассчитанных ударов по каждому из треснувших элементов механизма неустойчивой маккейновской кампании, таких как выбор Сары Пейлин, грязноватые методы, суматошные экзотические предложения, как справиться с экономическим кризисом. Будучи искренним сторонником Маккейна, я с грустью говорю об этом. Но дело обстоит таким образом, что видео с заявлением Пауэлла заполонит YouTube и нанесет еще больший ущерб в последние дни кампании.
Ариана Хаффингтон – сторонница Обамы, а блогер с Марбери – поклонник Маккейна. Выслушаем теперь независимое мнение. Блог Роберта Чекоя, сотрудника британской газеты «Телеграф» на сайте этого издания. Заголовок «Плохая неделя для Джона Маккейна».
В жизни Джона Маккейна, безусловно, бывали и лучшие недели. После последних теледебатов опросы показывают, что Обама выступил значительно успешнее Маккейна. Так считают не только независимые избиратели, но и даже некоторые люди, которые считают себя консервативно настроенными. После этого в четверг газета «Вашингтон Пост» поддержала Обаму. Нельзя назвать это событие неожиданным, но оно произошло рановато для главной столичной газеты. В пятницу о поддержке Обамы объявили «Денвер Пост», который 4 года назад приветствовал Буша, а также две техасские газеты. Наконец, издание Salt Lake Tribune сделало то же самое, несмотря на то, что в их штате с 37% отрывом лидирует Маккейн. Чтобы оценить это, нужно вспомнить. В США нет более прореспубликанского штата, нежели Юта. Наконец, наступило воскресенье. Лагерь Обамы начал день с объявления, что он собрал за месяц беспрецедентную сумму в $150 миллионов. Затем Пауэлл сделал столь долго ожидаемое заявление Обама-Байден. Несмотря на 25-летнюю дружбу с Маккейном, госсекретарь в администрации Буша критиковал тон кампании сенатора и его выбор Сары Пейлин.
Итак, Обама в минувший уикенд, кажется, преуспел во всем, даже в коммерческом соревновании, развернувшемся накануне Хэллоуина. Блог международного корреспондента британской «Таймс» Хэтти Гарлик на сайте этого издания.
По мере того, как опросы общественного мнения показывают реальный отрыв Обамы, мы получили в свое распоряжение драматические результаты изъявлений самого авторитетного, самого демократического мнения – мнения американского потребителя. За 14 дней до Хэллоуина и 18 дней до президентских выборов маска Обамы безо всяких сомнений лидирует в соревновании праздничных карнавальных костюмов. Маски для Хэллоуина стали своего рода лакмусовой бумажкой для выявления выбора американцев. В 2004 году было продано в два раза больше масок Буша, чем Керри. В 2000 году Гор продал на 14% меньше масок, чем его соперник. А в 1996 из 100 покупателей 71 предпочел Билла Клинтона.
Итак, маска Барака Обамы против маски Джона Маккейна. Блог Хэтти Гарлик на сайте британской газеты «Таймс». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Адвокат Алексаняна и правозащитники требуют освободить его из-под стражи в связи со смертельным заболеванием.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку с требованием проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Убитых и раненых нет. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады. На востоке Багдада в результате двух взрывов погибли 3 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Центральный банк России провел сегодня первый специальный аукцион, на котором новые кредиты коммерческим банкам, нуждающимся в средствах на текущие операции, впервые за последние годы предлагались без обычного в таких случаях залога. Участники аукциона выбрали лишь чуть больше половины предложенных им денег, хотя спрос на них остается высоким. Межбанковские кредиты всего за один день подорожали сразу вдвое. Подробнее об этом Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
Обычная практика для Центрального банка той или иной страны – предоставление коммерческим банкам своих кредитов под залог неких ликвидных активов, то есть таких ценных бумаг, которые всегда легко продать на рынке, например, государственных облигаций. Такое же кредитование без залога – мера экстраординарная. Однако результаты первого аукциона явно ей не соответствуют. Из предложенных им 700 миллиардов рублей коммерческие банки взяли лишь 55%. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Экстраординарность этой меры заключается в том, что в отличие от аукционов Минфина, к аукционам Центрального банка получили доступ больше, чем 100 российских банков. Потому что напомню, что на аукционах Минфина могли принимать участие только 30 российских банков. Поскольку этот инструмент Центрального банка, он как бы дополняет аукционы Минфина, и по сути там такие же условия, то есть доступ к деньгам зависит от рейтинга, от размера капитала. Понятно, что крупнейшие государственные банки, они уже имели возможность удовлетворить свои потребности в ликвидности через средства Минфина. Поэтому, собственно, тот спрос, который мы видели на аукционе Центрального банка, это на самом деле спрос со стороны тех банков, которые до сих пор не имели доступ к поддержке от Центрального банка, от Минфина. Поэтому, на мой взгляд, совершенно закономерно, что выбрали не всю сумму, а только половину. И это просто означает, что у крупных банков, собственно, с ликвидностью проблем нет, а вот у мелких банков были, и вот сейчас эта проблема и будет решаться.
Один из главных критериев допуска коммерческих банков к беззалоговым аукционам Центрального банка – соответствующий рейтинг, присвоенный одним из ведущих международных рейтинговых агентств. Например, по версии агентства Standard & Poor's – не ниже уровня B-. Но даже такой рейтинг значительно ниже порога инвестиционного. Банковский аналитик агентства Standard & Poor's Елена Романова.
Самый нижний уровень investment grade, который на есть инвестиционный рейтинг, это BBB-. И, соответственно, разница между B- и BBB B- у нас 6 ступенек.
В целом, уровень рейтинга B-. Сколь высоким является для банков или компаний той или иной страны? Или, например, сама Россия, когда после дефолта 1998 года имела суверенный рейтинг такого же уровня?
Ну, конечно, уровень рейтинга B- – это низкий уровень рейтинга. Это фактически низкий спекулятивный уровень. Это значит, что банк или любая компания с таким рейтингом, она достаточно сильно подвержена изменениям ситуации на рынке. У нее слабый риск-менеджмент, есть проблемы с финансированием или с качеством активов, но каждый раз это конкретный случай. Если говорить о России, то вот, насколько я смотрю по истории рейтинга России, уровень B- стоял в декабре 2000 года, потом в июне следующего года, 2001, он был поднят до уровня B, до уровня B+, в декабре 2001 года и до уровня BB в июне 2002.
Сегодня же, 20 октября, российские банки должны перечислить в бюджет значительные суммы по налогу на добавленную стоимость. Именно в этот день Центральный банк и решил провести первый аукцион беззалоговых кредитов. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Выплата НДС, она размазана на 3 ближайших месяца, поэтому на самом деле сегодня там нет никаких катастрофичных таких больших отчислений в бюджет. Сумма, видимо, порядка 100 миллиардов рублей. Решение Центрального банка выйти с этими беззалоговыми кредитами на самом деле связано не столько с налоговыми платежами, хотя отчасти с ними тоже, сколько просто с опасениями, что в банковской системе начнется рост неплатежей, потому что в последние дни, в конце прошлой недели появилась информация, что некоторые мелкие банки не могут проводить платежи, и мне кажется, что ситуация, она реально могла перерасти в какой-то кризис неплатежей по всей российской экономике. Мне кажется, это больше угроза, чем какие-то проблемы и отсутствие ликвидности в моменты налоговых платежей.
О каких именно неплатежах идет речь?
Имеется в виду, что когда одна компания должна заплатить другой, допустим, поставщикам своим какая-то компания должна сделать перевод средств, если у банка нет денег, нет ликвидности, то перевод просто технически не проходит. И поэтому в экономике появились признаки того, что накапливаются обязательства, по которым банки не могут проводить живые деньги. Собственно, это была главная опасность.
В целом, как соотнести плюсы и минусы практики беззалогового кредитования центральным банком коммерческих банков той или иной страны? Елена Романова, агентство Standard & Poor's.
Безусловно, позитивный эффект этой меры – это то, что рынок получит больше ликвидности. Банки получат больше возможности устоять, это снимет критическую стрессовую ситуацию с ликвидностью. Негативный эффект от этой меры может быть тот, что поскольку требования ослабляют для получения банка кредита в Центральном банке, для банков возникает стимул просить больше, чем им нужно на самом деле. Или за кредитами придут такие банки, у которых совершенно плачевная ситуация, которые, может быть, настолько неэффективны, что если бы не эта мера, этим банкам пришлось бы закрываться, объявлять дефолт. То есть создаются проблемы такого плана.
На первом аукционе беззалоговых кредитов, проведенном в понедельник Центральным банком России, коммерческие банки выбрали чуть больше половины предложенных им средств. В то же время ставки на рынке межбанковского кредитования в России, где банки кредитуют друг друга, всего за один день удвоились.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Общественные споры вокруг истории и идей террористических ультралевых движений в ФРГ 70-80-х годов прошлого века разгорелись сейчас в Германии с новой силой после выхода фильма под названием «Комплекс Бадера-Майнхоф». Это кинодрама о террористической организации «Фракция Красной Армии», по-немецки «Ротарме Фракцион», действовавшей на территории ФРГ и Западного Берлина. Родные и близкие жертв террора считают, что фильм «Комплекс Бадера-Майнхоф» оскорбляет память погибших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
О фракции Красной Армии в Германии до сих пор ходят мрачные легенды. Группа молодых людей ультралевых взглядов тогда объявила войну целому государству, которое они называли полицейским. Террористы нападали на банки, покушались на высокопоставленных лиц, совершили 34 убийства. Фильм «Комплекс Бадера-Майнхоф» режиссер Ули Эдель снял по мотивам одноименного бестселлера Штефана Ауста, известного журналиста, до недавних пор главного редактора еженедельника «Шпигель», человека, лично знавшего многих членов фракции Красной Армии. Действие кинокартины начинается в июне 1967-го. В Западном Берлине проходит акция протеста молодежи против визита иранского шаха. Незадолго до демонстрации открытое письмо с резкой критикой властей Ирана публикует в левой газете «Конкрет» журналистка Ульрике Майнхоф, ставшая впоследствии одним из лидеров фракции Красной Армии. В фильме роль Ульрике Майнхоф сыграла Мартина Гедек.
Насилие в глазах. Ей видно, кто-то когда-то причинил зло, и она начинает причинять зло окружающим. Моя героиня – человек с изуродованной психикой. Таково мое впечатление.
Вот что она говорит о своем персонаже. Во время беспорядков в Западном Берлине полицейские убивают студента-теолога Бена Онизорга. Смерть юноши становится толчком к созданию роты армии «Фракцион». Поджигаются супермаркеты, совершаются банковские ограбления, нападения на инкассаторские машины. Среди организаторов бесчинств, кроме Ульрике Майнхоф, Гудрун Энслин, Торвард Проль, Хуберт Зёнлайн и Андреас Бадер, ставший потом любовником Майнхоф и идеологом группы. Его образ на киноэкране воплотил актер Мориц Блейбтрой, больше всего известный в России по фильму «Беги, Лола, беги».
Прекрасно, что мы наконец осмелились снять фильм о тех трагических событиях. Многие годы мы вынуждены были молчать о нашей собственной истории. Но сейчас пришло время рассказать о фракции Красной Армии. И это прекрасно.
Продюсер ленты Бернд Айхингер объясняет, почему фильм называется именно так. Комплекс Бадера-Майнхоф.
Это было время жестокой звериной политики в Германии. Почему такое случилось? Я думаю, что это как-то связано с тем, что мы пережили нацизм, Вторую мировую, послевоенный синдром в своем роде.
Финал картины, как ее завязка, трагичен. В 1977 году террористы из фракции Красной Армии убивают руководителя Федерального объединения союзов работодателей Германии Ганса Мартина Шлейера. Рассказывает журналист Штефан Ауст, автор книги «Комплекс Бадера-Майнхоф», по мотивам которой был снят этот фильм.
Я думаю, что именно благодаря жесткой стилистике ленты зритель поймет, что такое терроризм, как он возникает, как влияет на общество. Фильм очень динамичен. Говорящих персонажей в нем в два раза больше, чем в средней обычной кинокартине. После просмотра комплекса Бадера-Майнхоф я изменил отношение к тем событиям. Мне кажется, что за действиями фракции Красной Армии стояли скорее личные амбиции членов этой организации, чем их политические убеждения. У зрителя должна сложиться объективная картина террора 70-х годов. И это несмотря на то, что Мартина Гедек и Морец Блейбтрой, сыгравшие лидеров фракции Красной Армии, актеры на редкость обаятельные.
Но не все в Германии в восторге от фильма. Обиделись родственники жертв террора. Михаэль Бубак, сын убитого активистами фракции Красной Армии федерального прокурора Зигфрида Бубака, считает, что создатели ленты жестоко поступили по отношению к его семье. А Иньес фон Хюльзен-Понта, вдова бывшего руководителя Дрезднер-Банк Юргена Понта, также ставшего жертвой террористов, вернула президенту Германии Хорсту Келлеру государственную награду «Крест за заслуги». Так вдова банкира выразила протест против благосклонного отношения властей Германии к фильму «Комплекс Бадера-Майнхоф». По мнению Иньес фон Хюльзен-Понта, он искажает правду о фракции Красной Армии. Несмотря на критику со стороны родственников погибших, «Комплекс Бадера-Майнхоф» выдвинут от Германии на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня ведет его Андрей Шароградский. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самых выдающихся материалах в своем выпуске. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Ну, так или иначе будут отражены все темы, которые прозвучали в дневных часах «Времени свободы». Но, кроме того, мы поговорим о довольно громком заявлении Колина Пауэлла о поддержке Барака Обамы. Напомню, что это бывший государственный секретарь-республиканец, и, соответственно, он нанес довольно сильный удар по избирательной кампании Джона Маккейна. Еще одна, на мой взгляд, очень любопытная тема – ударил ли финансовый кризис по рынку предметов искусства. Только что состоялись продажи нескольких картин, они ушли за очень большие суммы, и все-таки эти суммы ниже, чем ожидали многие эксперты. Александр.
Спасибо большое, Андрей. А сейчас в нашем эфире сразу после новостей ток-шоу «Время гостей» ведет Ивана Качкаева. А в гостях у нас Александр Любимов, куратор и организатор конкурса «Имя России». А последние 3 часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить жизнь.
Мы в кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет в обычном.
Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в долг.
Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».